Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы чествовали всех святых в земле российской просиявших. Для нас это великий праздник. Великий потому, что мы чествуем людей, которые связаны с нами плотью и кровью. Как мы сегодня обращались к ним в молитве, «Святые сродники наши, молите Бога о нас». И в этой же молитве прозвучали такие слова: «Святые в земле нашей, явленные и неявленные, ведомые и неведомые». Это значит, что сегодняшний праздник прославляет, чествует не только тех, чьи имена мы знаем из святцев, но имена всех, которые трудились, подвязались во славу Божию. Тех, которые скрыли свои труды во славу Божию своим глубочайшим смирением. Они настолько скрыли, что мы не заметили их. Человеческое внимание прошло мимо них. И таких большинство, потому что Апокалипсис в своей книге говорит, что тьма тем святых, то есть миллионы святых, там видел Иоанн Богослов. Это значит, что большинство святых Церковью не прославлено, но они продолжают быть рядом с нами своими молитвами и своим благословением. Они продолжают хранить своей любовью каждого из нас. Мы, может быть, даже не знаем, что в наших семьях есть эти святые люди. И эти святые люди многих из нас привели к Богу, потому что сами мы никогда не пришли бы. Что же такого есть в этих святых людях? Чего нет в нас? Давайте вспомним первого святого Русской Православной Церкви, святого крестителя Руси, князя Владимира. О нем история знает многое, и не только наша русская. Знала о нем история европейская, о том, что он был человеком диким, он был варваром из плоти и крови, плотоугодником, чревоугодником. Все грехи, какие есть, все эти грехи самые страшные совершил Владимир князь. Он обладал властью, а значит, огромными возможностями совершать грехи. У него был целый гарем, наложниц и жен, человек, который не отказывал себе ни в чем. В Византии называли его диким вепрем, то есть диким кабаном. Таким был этот человек. Но когда услышал этот человек Слово Божие, оно отозвалось во всем его существе. Настолько отозвалось, что он стал крайней противоположностью всего того, чем он был до этого. Он стал чистейшим человеком. Он настолько был чистым, что святость он решил сделать программой государственной. Вот здесь я хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Что значит государственная программа, святость? Как это понимать? Вы знаете, что каждый властитель в этом мире, неважно, какой он, большой страны или маленькой, Он всегда старается внести что-то новое, какую-то свою программу жизни. Он хочет, чтобы именно по его плану жила страна. А святой князь, он вносит такую программу, по которой жить мирской жизни, по сути, невозможно. В каком-то смысле он предлагает утопию, предлагает невозможное. Для чего это? Зачем эта романтика духовная? Зачем он это сделал? Спрашивают многие историки себя и задают этот вопрос. И он прежде всего, святой князь Владимир, хотел этим подчеркнуть, что если ты хочешь что-то изменить в стране, то начни с себя. Никогда не начинай менять что-либо в этом мире с кого-то. Именно это и будет настоящей утопией. Потому что менять ты можешь другого, как правило, только насильно, принуждая. А себя ты можешь менять сколько угодно. Никто тебе в этом препятствовать не будет, кроме тебя самого. И поэтому это не утопическая программа. Это самая реальная программа. Но люди не хотят эту программу исполнять. Им легче говорить всегда о ком-то, но не о себе. В каком-то смысле святой князь Владимир до сегодняшнего дня остается неизвестным. Несмотря на то, что есть какие-то исторические факты. Мы можем даже сказать, что неизвестное Евангелие, неизвестный Христос. Почему они неизвестные? А потому что по существу мы ничего о Христе, о Евангелии, о святых людях не знаем. Мы знаем только исторический, фактический материал, но мы не знаем той самой главной жизни, которая протекала внутри каждого святого. Почему именно такой святой нужен был для Руси, как князь Владимир? Почему именно он должен быть первым святым? Для того, чтобы каждый мог поверить в Бога и в себя. В Бога он должен поверить, потому что Бог пришел и к грешнику и сказал: грешник, ты не отчаивайся. Видишь, у тебя был креститель, духовный прадедушка Владимир. Он смог выйти из своих грехов. И поверь в себя, но не в том смысле, как мы часто слышим эти лозунги: поверь в себя и только. Но поверь в себя в Боге. Вне Бога в себя верить бессмысленно и бесполезно. Потому что ты будешь верить только в свое превосходство или наоборот в свою слабость, неспособность что-либо исправить и изменить. Князь Владимир, многие его осуждают и говорят: да какой же он святой? Святой – это не безгрешный, это не слова-синонимы. Безгрешен только один Господь, а святых множество. Эти святые, братья и сестры, это люди, которые горели огнем, внутренним огнем горели. Этот огонь зажег в них Бог. Этот огонь, когда мы смотрим на иконы святых, мы видим, как вокруг их лика святого горит этот огонь до сегодняшнего дня. Это огонь Святого Духа. Он горит в них. И всякий грех в этом человеке сгорает. Всякий грех. Потому что всякий мусор сгорает в огне. И остается только нужное, только прочное. Когда мы слушали сегодняшнее Евангелие, в нем рассказывалось о том, как Спаситель пришел к ученикам, первым ученикам, Андрею и Петру. Они занимались своим рыбацким делом и хотели отплывать на лодке в Галилейское море или озеро. Спаситель их остановил. Казалось бы, вот в самом вот этом деле, когда все, они готовы были уже идти в море, житейское море. Он остановил их и сказал: «Идите за мной». И, как говорит нам Евангелие, они тотчас, без промедления, последовали за ним. Некоторые говорят о святых слишком легкомысленно. Но если мы сравним себя, можем ли мы тотчас последовать за Христом, как последовали они? С этими двумя учениками он идет дальше и видит на берегу морском с отцом Завидеем еще два брата, Якова и Иоанна. «Следуйте за мной». И, как говорит нам Евангелие, они тотчас, без промедления, пошли за Христом. Оставили отца, оставили свою лодку, свое дело, свою занятость. Значит, святые – это не просто люди. Да, они и просто люди, потому что они из такой же плоти и крови, как мы. Но они смогли в себе это победить. Они значительно выше нас, они больше нас. Потому что они смогли откликнуться на Слово Божие без промедления. То, о чем мы говорили на проповеди в прошлый раз. Что у святых между святой мыслью и святым поступком почти нет зазора. А у нас этот зазор может быть в целую жизнь. И так можем мы и до конца не откликнуться. Один из подвижников заметил такую важную вещь, размышляя о судьбах русского человека. Он говорит: русский человек, он или с Богом, или против Бога, но никогда без Бога. Смысл этих слов в том, что русский человек, он, с одной стороны, как мы знаем, он стремится к благочестию, к святости. С другой стороны, в нем живет этот ветхий дух князя Владимира, того дикого кабана, того язычника. И он противится Богу. Но при этом он готов поклониться любому идолу, любому перуну, который угодил бы его страсти. Он сейчас часто говорят, да лучше, конечно же, язычество, то, которое было до принятия христианства. Конечно, для тех, кто так говорит, это безусловно лучше. Потому что эти люди никогда не смогут преодолеть свои страсти и грехи, своего вепря внутри. Потому что этот идол будет потворствовать и говорит: ни в чем себе не отказывай. Ты достоин всего, ты заслуживаешь всего, удовлетворения любой плотской страсти. Против Бога, но никогда без Бога. А что эти слова странные значат? Это значит, что внутри наш русский человек, он всегда борется с Богом. Даже если он против Бога, но внутри он чувствует себя Бога. Он, правда, с ним борется, но он с Богом. Он не может без Него. Казалось бы, зачем человеку говорить что-то против Бога? Но если Бога нет, значит, и любая дискуссия, она бессмысленна. Но тем не менее, сколько сейчас много людей, которые высказываются против Бога, против Его Святой Церкви, потому что Церковь – это Его творение. Это не человеческое творение, Он сказал: «Созижду церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Люди внутри себя просто хотят победить Бога. Но любая попытка победить Бога калечит в результате самого человека. И, как правило, атеисты – это искалеченные люди. Но это не значит, что мы, люди верующие, всегда верующие, всегда доверяющие промыслу Божьему. Мы тоже боремся с Богом. Это борьба внутри нас, она постоянна. Чтобы было понятно, о чем я говорю, достаточно посмотреть в свою душу. И что мы там увидим? Мы увидим там мысли. Огромное количество мыслей, которые нам не нравятся, которые мы не хотим или хотим, но они неправильные. И мы чувствуем, что внутри нас, по слову Достоевского, дьявол борется с Богом. И поле битвы мое сердце. Вот сердце мое. Это, братья и сестры, та сокровищница, которая должна быть наполнена духовными сокровищами. Если мы будем вести диалог с кем-либо, с Богом или с нашим ближним от сердца, то мы всегда найдем правильные слова. Нам молитва не в тягость будет. И всегда мы сможем найти слово для своего ближнего, а ближний, он может быть сейчас для нас неприятен. Мы можем избегать этого ближнего, но только потому, что мы не посмотрели в свое сердце. Если мы посмотрим в свое сердце, то мы увидим, что там есть слово и для него, для этого неприятного человека. Конечно, сердце может жить только при одном условии, что в сердце совершается молитва. Если молитва не совершается в сердце, оно, как правило, захлопнуто, и оно мертвое. Мы иногда страдаем от того, что мы в конфликте с кем-то. Свое сердце нужно оживить. Помолись, человек, и ты обязательно найдешь горячее слово, потому что сердце – признак того, что оно живое, и оно должно быть горячим. Вот если оно горячее, ты оттуда найдешь горячее, доброе, теплое слово, доброе слово, и ты согреешь своего врага. И у тебя опять восстановится отношение. Если мы стоим в жизненном тупике, если мы не знаем, как нам себя вести, то все только потому, что мы слишком полагаемся на свой разум. Мы пытаемся найти ответ только в голове. А голова, она приводит человека только к все большим и большим вопросам, неразрешимым тупикам. Нужно найти ответ на самые важные вопросы только в сердце. Но в сердце, опять-таки, можно только найти живом сердце. Если в нашей жизни много проблем и трудностей, то этим Господь только хочет подчеркнуть и сказать: «Посмотри, ты мертвый. Я тебя просто хочу реанимировать, я тебя просто хочу оживить, я хочу тебя вернуть к жизни, чтобы твое сердце забилось». Но мы опять к этому уму, который только может рождать призраков. И мы все больше и больше порождаем призраков, и мы оказываемся в какой-то стране призраков, потому что призраки – это порождение больного ума. Когда мы смотрим на святых людей, мы понимаем, насколько они свободны от всяких мыслей. Такое чувство, что их ничего не беспокоит. Такое чувство, что их ничего не волнует в этой жизни. А потому что человек, который погрузился в сердце, он там сразу чувствует Бога. А когда человек почувствовал Бога, он понимает, он в полной защищенности. Этот человек никогда не будет думать о будущем, и этот человек никогда не будет думать о прошлом, этот человек будет жить только настоящим. Потому что только настоящее тождественно жизни. Будущее не наступило, прошлое прошло. Настоящее есть по-настоящему. Нельзя забывать, братья и сестры, о том, что самые достойные люди, которые Богу угодны, мы их не видим, потому что этих людей можно увидеть только сердцем. То есть мы можем почувствовать только по духу этих людей, но если наш дух, наше сердце живо, если оно умирает, мы не почувствуем святого человека, мы пройдем мимо. Более того, мы скажем, какой-то глупец, какой-то странный человек. Святой живет сердцем, а значит, что и все люди, которые живут сердцем, могут их почувствовать. Не святые святые, безгрешные грешники. Таких людей в этом мире еще много. И будет еще таких людей, наверное, много. Потому что мир может существовать этот только благодаря тому, что есть эти люди. Если этих людей не будет, значит, смысла существования этого мира уже тоже не будет. Потому что Богу нужны не просто люди, которые уподобились животным, которые живут как животные, которые только занимаются тем, что продолжают свой род. Для Бога важно, чтобы люди стремились в Царство Божие. Господь говорит: «Я проповедовал вам Евангелие Царства». То есть Евангелие – это не просто духовность, которая должна созидать какие-то культурные ценности. Евангелие – это книга, которая ведет человека в Царство Божие. Когда мы будем читать Евангелие, то мы должны дочитаться до той мысли, которая внутри нас пробудила бы это чувство – идти за Богом. Блаженни чистые сердцем, пии Бога узрят. Это значит, что чистота сердечная нам нужна для того, чтобы увидеть хотя бы руку Божию в своей жизни, в жизни людей, окружающих нас, и след Божий хотя бы. Самого Бога мы не увидим, но увидим, что Он идет рядом с нами и рядом с теми ближними. А если мы этого не чувствуем, не видим ни руку, ни след Божий, что это значит для нас? Это значит, что мы умерли. Вопрос, когда мы умерли? И от чего мы умерли? Или умираем от чего-то? «Непрестанно молитесь, сказано нашим Господом, да не внидите в напасть». Все напасти нашей жизни – момент истины. От того, что нет непрестанной молитвы. Все напасти нашей жизни, все проблемы нашей жизни, о том, что голова и сердце наши заняты не тем, чем нужно. Но когда человек непрестанно молится, если даже и случаются напасти, они сгорают в нем. Сгорают просто, как мусор сгорает в огне. Молимся ли мы непрестанно? Который молитва непрестанно ведет человека именно к этому чистому сердцу, который Бога чувствует и видит. Святые отцы говорят: кто увидел ближнего своего, то тот увидел Бога своего. А о чем это? Неужели мы не видим своего ближнего? Мы даже разговариваем с своим ближним? Нет. Когда мы увидим в ближнем именно человека родного, когда сердце наше защемит, когда его боль станет твоей болью, когда его радость станет твоей радостью, тогда ты увидел ближнего твоего, а значит, ты увидел и брата своего. Такой неожиданный лик может быть Божий для человека. Такой неожиданный. Потому что мы думаем увидеть Бога только когда будет страшный суд, но Бог приходит неожиданно к нам через разных людей. Он приходит в ближнем к нам для того, чтобы дать почувствовать нам связь с другим человеком через него или через ближнего с Богом. Мы так связаны, потому что люди – это образ Божий. Кто хоть раз внутри чувствовал, что человек – это образ Божий? И поэтому сегодня мне хотелось бы остановиться на мысли и закончить свое слово. Пусть последующая неделя будет для нас размышлением о том, насколько мы видим себя, насколько мы понимаем свою жизнь, насколько мы можем ответить на вопрос, кто я такой, зачем я живу, зачем я пришел в этот мир, что от меня хочет Бог и что я могу Ему дать, кто я такой. Пост – это время для того, чтобы разобраться в этом, для того, чтобы все низменное, что внутри нас, немножко потеснить. Мы не можем от всего отказаться. От этого нужно отказываться всю жизнь. Но понять себя, потому что из-за того, что мы себя не понимаем, мы вокруг себя никого не понимаем. И мы живем по принципу акция-реакция. Кто-то что-то сделал, а мы на это реагируем. Или наоборот, мы что-то делаем, а кто-то реагирует на то, что мы сделали. Самый простой пример. Кто-то бывает говорит какую-то глупость, а мы ее поддерживаем, потому что мы привыкли реагировать. Но реагировать не всегда нужно. Иногда самая лучшая реакция – это молчание. Но если человек будет в молитве внутри себя, он не будет ее демонстрировать, он будет просто внутри себя пытаться сердце свое расшевелить, свое сердце оживить. Вот если будет вот это желание каждый раз, когда мы скажем «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», и если будет желание, чтобы наше сердце ожило, значит, мы что-то начинаем понимать, что самое главное внутри нас – это наш внутренний человек. Потому что внешний человек, он, как говорит апостол Павел, тлеет, он распадается постепенно. Вы подходите к зеркалу и это замечаете. Вы во всем видите, как мы постепенно распадаемся. Внутреннего человека нужно созидать. Не надо бояться этого делать. Потому что некоторые думают, что все, если я начну слишком заниматься своей душой, то я полностью потеряю свою жизнь привычную и обычную. Конечно, от чего-то нужно отказаться. Но самое главное, от чего нужно отказаться, братья и сестры, это от собственной гордыни. Вам этого ничего не стоит. Отказаться от гордыни. Это то сокровище, которое мы так ценим. Мы его, им так дорожим, этим сокровищем. А что такое гордыня? Это же пыль. Но посмотрите, все конфликты в обществе, все конфликты между странами только из-за гордыни. Да плюньте вы на гордыню. И скажите: Господи, Ты же сказал, и я это повторяю каждый день в молитве «Отче наш», да будет воля Твоя. Вот что важно. И вы посмотрите, что вы заметили человека другого, потому что до этого вы только себя видели. Вы только свои считали на своем лице или на своей коже какие-то родинки. А сейчас вы заметили, что есть, оказывается, рядом с вами человек. Поищите в течение этой недели добрые, теплые слова для тех людей, кому вы их никогда не говорили. Удивите себя, удивите других добрым словом, которое вы произнесите этим людям. Для начала постарайтесь еще никому не испортить настроение. Вот пришел человек в добром настроении, не испортьте человеку ему это настроение. Пусть он в хорошем хотя бы уйдет, если вы не можете сделать какого-то добра. Но немножко эту гадину, которая называется гордыня внутри нас, придавите чуть-чуть. Воспользуйтесь любым случаем. Кто-то вас поучил, смиритесь. Вы готовы сказать: да что я не знаю, да я все знаю, что ты меня учишь? Потерпите. Кто-то что-то вам такое сказал, не то, что вам понравилось. Тоже это вы сами не придавили эту гадину, а вот эту гадину внутри нас придавил кто-то. Пусть она повизжит. Вы даже почувствуете, как она визжит. Раньше-то вы сами это делали вместо этой гадины. Визжали вместо нее. А сейчас пусть она внутри нас визжит. А нам не должно быть абсолютно никакого сочувствия и соболезнования. Пусть она стонет внутри. Пусть она будет ранена, а потом пусть она будет убита. Потому что только когда погибнет внутри нас гордыня, то тогда только мы увидим, что мы образ Божий. Только тогда мы увидим свое лицо, кто мы, и увидим, что вокруг нас тоже люди. Добром будем раскрывать сердца людей, которые стремятся к нам или не стремятся. Но мы давайте это сделаем, братья и сестры, потому что к этому призывает наш Спаситель. И этот пост Петропавловский дан нам для этого, потому что Господь призвал рыбаков. Это значит, призвал таких, как мы, обычных работяг, обычных тружеников. Он не призвал 12 царей, а Он мог бы призвать. И тогда было бы обращение ко Христу, как к Мухаммеду. Тогда бы молниеносный был бы успех, потому что цари, которых Он призвал, и во главе которых бы Он стоял, они бы сказали: «Мое царство по моей государственной программе, все будут христиане». Такое Богу не нужно. Поэтому только преображение других через себя. Никогда не заставляйте другого. Исправляйте, меняйте себя. Это прекрасный путь, братья и сестры, потому что мы почувствуем себя, свою душу и душу нашего ближнего. Желаю всем это почувствовать, потому что душа, она прекрасна, как небесная птица, как мы сегодня говорили в молитвах о святых. Вы райские цветы, вы расцвели на нашей северной земле. Пусть побольше будет райских цветов на нашей северной земле. чтобы наша земля, она была раем на земле, но не в том смысле, как часто хотят сделать путем научного и других прогрессов. Рай на земле – это когда мы друг друга замечаем во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. С праздником, братья и сестры, всех святых, сродников наших в земле российской просиявших.